Глава 7. Холм со странными рвами. Спору нет, день был отвратительным. Нависало затянутое тучами небо, трещал мороз, дул ветер, пронизывающий до костей. Старая дорога за мостом была сильно разрушена. Путники шли по огромным разбитым камням, пересыпанным валунами и галькой, с трудом переставляя натертые ступни. Но как бы они ни устали идти, прихрамывая, потирая ушибы, остановиться они не могли, было слишком холодно. Часов в 10 первые хлопья снега упали на руку Джилл. Они падали все более густо. Через четверть часа земля заметно побелела, а через полчаса был настоящий снегопад, и казалось, он будет продолжаться весь день. Снег так мел им в глаза, что они почти ничего не видели. Чтобы понять все последующее, вы должны помнить, что видели они плохо. Подойдя к низкому холму, отделявшему их от того места, где были огни домов, они уже почти ничего не различали. Постоянно протирая глаза, они видели лишь на несколько шагов вперед. Нечего и говорить, что им было не до бесед. Добравшись до основания холма, они увидели какие-то скалы весьма странной кубической формы, если приглядеться, но приглядываться никто не мог. Сил у них хватило только на то, чтобы взобраться на ближайший уступ, преграждавший им путь. Он был около метра высотой. Длинноногий Хлюп-Хляп без труда вспрыгнул на него и помог остальным. Для них это было непросто. На уступе уже лежал довольно глубокий снег. За первым уступом шагов через 60 возвышался второй. Всего их оказалось 4, и шли они через неровные промежутки. Карабкаясь на четвертый, путники были уверены, что теперь находятся на вершине плоского холма. До сих пор склон хоть в какой-то степени укрывал их, теперь ветер дул со всех сторон. Как ни странно, холм был таким же плоским, каким казался издали. Во многих местах снег едва припорошил камень, ибо ветер поднимал его и бросал им в лицо. Внизу тоже кружились вихри снега, и ноги скользили, как по льду. В довершение бед холм перерезали и пересекали какие-то выступы, разделяя его на неравные прямоугольники. С северной стороны этих выступов лежало много снега, и, перелезая через них, все промокли. Борясь с ветром, Джилл надвинула на лоб капюшон и опустила голову. Пальцы у нее окоченели. Она замечала всякие странные вещи. Справа высились глыбы, вроде заводских труб. Слева шел неестественно ровный утес. Но ей было все равно. Она думала о замерзших пальцах, носе, щеках, ушах, горячей воде и мягкой постели. Внезапно она поскользнулась, проехала метров 5 и с ужасом обнаружила, что скатывается в узкую трещину, неожиданно появившуюся впереди. Секунду спустя она оказалась на дне. Это была не то траншея, не то шахта, метров 2 шириной. Несмотря на встряску, Джилл почувствовала облегчение, она была укрыта от ветра. Затем она увидела встревоженные лица Юстаса и Хлюпа, склонившиеся над краем траншеи. «Ты не ушиблась, Джилл?» – крикнул Юстас. «Наверное, сломала обе ноги?» – крикнул Грюм. Джилл встала и сказала, что все в порядке, но самой ей не выбраться наверх. «А куда это ты свалилась?» – поинтересовался Юстас. «Это окоп какой-то или осевшая тропа?» – ответила Джилл. «Она довольно прямая». «Ну и дела!» – воскликнул Юстас. «Она идет прямо на север. Интересно, не дорога ли это? Тогда мы могли бы в ней укрыться от этого чертового ветра. А снега там много?» «Почти нет. Наверное, он через нее перелетает». «А что там видно дальше?» «Подожди, сейчас посмотрю», — ответила Джилл и пошла вдоль траншеи. Но далеко она не продвинулась. Траншея резко поворачивала направо, и она крикнула об этом своим спутникам. «А что там за углом?» — спросил Юстас. Джилл показала, что рядом какие-то извивающиеся проходы и темные места вроде подземелья. Одной поворачивать за угол ей совсем не хотелось, особенно когда Грюм прокричал сзади. «Осторожней, Джилл! Такие канавы часто ведут в пещеру дракона, а у великанов вполне могут быть гигантские черви или жуки». «Кажется, эта дорога недалеко уходит», — сказала Джилл, быстро возвращаясь назад. «Мне очень хочется самому взглянуть», — сказал Юстас. «Что значит «недалеко»?» Он сел на край траншеи и скатился вниз. Но поиски ни к чему не привели. Джилл и Юстас прошли немного вперед, затем повернули направо, через некоторое время снова повернули, на этот раз налево, прошли дальше и через несколько шагов опять обнаружили поворот направо. Теперь выбора не было, траншея привела в тупик.
«Нет, толку не будет», – проворчал Юстас. А Джилл, не теряя времени, отправилась назад.
Когда они вернулись, Хлюп без труда вытащил обоих своими длинными руками. Наверху было еще хуже. В траншее дети начали отогреваться, они уже могли ясно видеть, легко дышать и говорить спокойно, не стараясь перекричать ветер. Тем труднее им было возвращаться на этот зверский холод, и тем ужаснее слышать вопросы Грюма.
«А ты твердо помнишь знаки, Джилл? Какому надо следовать теперь?»
«Да ну их эти знаки!» – проворчала Джилл. «Кажется, кто-то что-то попросит ради Эслана. Не буду же я их здесь вспоминать».
Как видите, она спутала порядок знаков, и все потому, что перестала повторять их каждый вечер. Она, конечно, еще знала их и вспомнила бы, если бы потрудилась подумать, но сразу, как прежде, припомнить уже не могла. Вопрос Грюма привел ее в раздражение, ибо она была недовольна тем, что не помнила знаков как следует. Это недовольство, муки холода и усталость побудили ее ответить. «Да ну их, эти знаки!» Вообще-то она так не думала.
«Разве этот знак был следующим?» – удивился Грюм. «Ты их перепутала. Мне кажется, на этом плато надо было остановиться и осмотреться. Вы заметили...»
«Ты прекратишь или нет?» – завопил Юстас. «Нашел время осматриваться. Хватит ртозейничать. Пошли дальше».
«Ой, посмотрите!» – воскликнула Джилл.
Все повернулись и увидели на севере, много выше уровня плата, линию огней. Еще отчетливее, чем в прошлый вечер, было видно, что это свет в окнах, в маленьких окнах, наводивших на мысль об уютных комнатах, и в окнах побольше, за которыми могли быть просторные залы, где гудит огонь в очагах, а на столе стоит горячий суп или вкусное жаркое.
«Харфанг!» – воскликнул Юстас. «Все это хорошо!» — продолжал Грюм. — Но я хотел сказать...
— Да замолчи ты! — оборвала его Джилл.
— Нельзя терять ни секунды. Разве ты не помнишь, что сказала дама? Они рано запирают. Если мы останемся без крова в такую ночь, то погибнем.
— Но еще не ночь, — начал Грюм.
Но дети хором сказали: — Идем! И побрели по скользкому плато так быстро, как только могли. Хлюп-хляп плелся за ними. Он все еще что-то говорил, но сейчас, когда дети боролись с ветром, они не слышали бы его, если бы и хотели. А они не хотели, ибо только и думали, что о ванных, постелях и горячем чае, и очень боялись опоздать в Харфанг. Несмотря на спешку, шли они долго. А когда, наконец, пересекли плато, им снова встретилось несколько уступов, по которым пришлось спуститься. Наконец они добрались до самого низа и увидели Харфанг. Он стоял на высокой скале и, несмотря на многочисленные башни, больше походил на огромный дом, чем на замок. Очевидно, любезные великаны не боялись нападений. Окна были совсем близко от земли, а этого не бывает ни в одной маломальски путной крепости. Там и сям виднелись какие-то дверцы, так что войти и выйти из замка можно было и не через ворота. Дети приободрились. Само это место показалось им приветливым, а не страшным. Сперва взбираться вверх было тяжело, потом они нашли слева дорогу полегче, но все равно лезли с трудом, особенно после такого дня, и Джилл чуть не отказалась двигаться дальше. Последние шагов 100 Юстас и Грюм почти тащили ее. Наконец они очутились перед воротами, которые были открыты, а решетка поднята. Как бы ты ни устал, не так уж весело входить в ворота великанов. Несмотря на свое недоверие к Харфангу, Грюм выказал наибольшую храбрость.
«Но...» — тверже шаг, — сказал он. «Не подавайте вида, что вам страшно. Самое глупое, что мы вообще пришли сюда, но раз уж мы здесь, смотрите веселее».
С этими словами он шагнул вперед, встал под арку ворот так, чтобы эхо усиливало его голос, и громко прокричал:
«Эй, привратник, принимай гостей!»
Ожидая, пока что-нибудь произойдет, он снял шляпу и стряхнул с нее толстый слой снега.
«Знаешь», — прошептал Юстас, — «хоть он и зануда, но в смелости ему не откажешь».
Отворилась дверь, мелькнул веселый свет очага, и появился привратник. Джилл закусила губу, чтоб не закричать. Он был не такой уж огромный великан, то есть
повыше яблони, но пониже телеграфного столба. У него были мохнатые рыжие волосы, кожаный камзол со множеством металлических застежек, так что получалось что-то вроде кольчуги и какие-то краги на голых ногах. Колени были волосатые. Он наклонился и вытаращил глаза на Грюма.
«Это кто такой?» – спросил он.
Джилл собрала все свое мужество. «Простите!» – прокричала она вверх. «Дама в зеленом приветствует вашего короля и посылает нас и этого хлюпа, его зовут Грюм, на ваш осенний праздник, если вы не возражаете», — добавила она.
«Ого», — проговорил привратник, — «тогда другое дело. Входите, букашки, входите. Направляйтесь в дом, а я пока доложу его величеству».
Он с любопытством посмотрел на детей.
«Смотрите-ка, они синекожие, вот уж не знал. Ну да мне все равно».
«Мы посинели от холода», — объяснила Джилл. «Вообще-то мы другого цвета».
«Тогда идите грейтесь», — пригласил привратник, и они последовали за ним.
Было очень страшно, когда сзади опустилась огромная дверь, но они тотчас забыли об этом, едва вошли в комнату и увидели то, о чем мечтали со вчерашнего вечера — огонь. 4 или 5 деревьев пылали разом, и подойти к очагу ближе, чем на метр, они не могли, так было жарко. Они разлеглись на теплом полу и облегченно вздохнули.
«А ты, парень», — обратился привратник к другому великану, сидевшему в глубине комнаты и глядевшему на пришельцев так, что у него глаза вылезали на лоб, — «беги в дом».
Взглянув на них в последний раз, молодой великан фыркнул и вышел из комнаты.
«Ну а тебе, лягушонок», — обратился привратник к Грюму, — «неплохо было бы взбодриться».
Он достал темную, почти такую же, как у Грюма, бутыль, только в 20 раз больше.
«Вот что, стакана я тебе не дам, ты в нем утонешь. Пожалуй, с тебя и соломки хватит».
Соломка не походила на нашу, она была узкая, с высокими краями. Дети думали, что Грюм откажется из недоверия к великанам, но он проворчал.
«Поздно думать о предосторожностях, когда мы уже здесь, и дверь за нами захлопнулась».
И понюхал напиток.
«Пахнет приятно», — сказал он, — «но лучше проверить».
И он сделал глоток.
«Неплохо. Но, может быть, только сначала. Интересно, как пойдет дальше?»
И Грюм глотнул еще.
«Ах!» — воскликнул он. «Все еще вкусно. Наверное, самая гадость на дне».
И он осушил соломку. Облизав губы, он объяснил.
«Это я пробую, дети. Если я сморщусь, взорвусь или превращусь в ящерицу, вы поймете, что тут ничего нельзя ни пить, ни есть».
Великан, стоявший слишком далеко, чтобы его слышать, расхохотался.
«Ну, лягушонок, ты малый не промах. Посмотрите только, как выдул».
«Я не малый, а Грюм»,
— нетвердым голосом возразил он.
«И не лягушонок, а хлюп».
Тут дверь отворилась, и вошел молодой великан.
«Немедленно идите в тронный зал», — сказал он.
Дети поднялись, но Грюм остался сидеть, бормоча.
«Хлюп-хляп. Весьма уважаемый к тому же».
«Покажи им дорогу, парнишка», — сказал привратник. «Лягушонка тебе лучше отнести, он, кажется, хватил лишнего».
«Ничего подобного», — сказал Грюм. «Я не лягушонок, никаких лягушек, я уважаемый хляп».
Но молодой великан схватил его за пояс и дал детям знак следовать за ним. В таком не слишком достойном виде они пересекли двор. Хлюп, брыкающийся в руке великана, и впрямь походил на лягушонка. Но у детей не было времени подумать об этом, они быстро вошли в главную дворцовую дверь. У обоих сильно билось сердце. Они миновали несколько коридоров, едва поспевая за великаном, и оказались в огромной ярко освещенной зале. Лампы светили ярко, огонь пылал в очаге, отражаясь в позолоте потолка и карнизов. Слева и справа стояли великаны в богатых одеждах. На гигантских тронах сидели 2 самых больших – король и королева. В шагах в 20 от трона дети остановились. Юстас и Джилл неловко поклонились, а молодой великан осторожно положил Грюма, и тот сел на полу, растопырив руки и ноги. Сказать по правде, на лягушку он был очень похож.